Дорогие друзья, мы сегодня собрались начать длинное путешествие в богословский мир митрополита Антония Сурожского, человека, который для многих в 20 веке и сегодня является одним из самых глубоких голосов православной богословской традиции. Наверное, вначале нужно знать только то, что он родился 19 июля 1914 года, когда вся Европа, весь мир находился в ожидании, в предчувствии Первой мировой войны, которая началась буквально через месяц. В некотором смысле он был современником этой Первой мировой войны, и в его судьбе отразилась и судьба эмиграции, и судьба Европы, и судьба христианство в 20 веке, судьба гонимой церкви в Советском Союзе. И для многих наших современников его мысль является возможностью открыть себя самого во встрече со Христом. Мы попробуем в цикле лекций совершить обзор тех богословских тем, из которых сплетено его свидетельство о Христе. И для того, чтобы начать разговор, необходима определенная богословская контекстуализация его мысли. Действительно, сегодня мы видим любопытное явление в богословии. Все ярче и ярче проступает богословская линия, линия богословия общения, которая никогда не представляла собой магистральную линию, но последние десятилетия становится все более и более явной и ясной. Если мы взглянем на 20 век с точки зрения истории мысли, то легко можно увидеть два рукава, два течения, к которым обычно апеллируют авторы учебников. Мы можем говорить о том, что сосуществовали две традиции. С одной стороны, софиологического богословия, которое восходило к трудам Владимира Соловьева, воплощалось в работах таких разнородных мыслителей, как Николая Александровича Бердяева, отца Сергия Булгакова, Семена Людвиговича Франка. С другой стороны, мы ясно видим расцветшую традицию так называемого неопатристического синтеза, когда поколение детей первых философов и богословов мыслило свой труд в разрыве с традицией отцов и старалось наметить богословские линии, восходящие к отцам церкви. Если вы откроете любой учебник, школьный учебник истории православного богословия, то там все мыслители будут представлены как представители этих двух рукавов. Но мне хотелось бы начать размышления о богословии митрополита Антония с того, чтобы показать, с одной стороны, насколько он не вписывается ни в первую, ни в вторую линию, и с другой стороны, насколько яркость его мысли, его свидетельства позволяет увидеть третью богословскую линию, на первый взгляд незаметную в 20 веке, но все более и более становящуюся очевидной сегодня. Эту линию я называю богословием общения. Это такое богословие, которое исходит не из богопознания, как традиционной цели всякого богословского усилия, но из отличия богопознания и богообщения. Самым простым примером такого отличия является евангельская история, случившаяся в Эммаусе, когда два ученика Христовых, стараясь понять, познать, что с ними происходило, обратились к незнакомцу, который компетентным образом ответил на все их вопросы, но этого глубокого диалога между вопрошающими, на кону которых стояла вся их жизнь, и самым компетентным отвечающим, и мы знаем, что это Христос, несмотря на глубину этого разговора, Христос остается неузнанным. Оказывается, что самых глубоких, самых последовательных усилий богопознания порой недостаточно для человека, чтобы узнать Господа. И только лишь тогда, когда они пригласили его в гости, приняли за ужином и попросили возглавить трапезу, Христос, который преломляет хлеб и раздает своим друзьям, вдруг оказывается ими узнанным до такой степени, что это меняет всю их жизнь, несмотря на то, что он исчезает. Вот оказывается, что богообщение, как то, что позволяет мне лично в моем опыте узнать Христа, что-то более глубокое, чем богопознание. При поверхностном взгляде на евангельскую историю Эммауса можно было бы сказать, что от нас в этой истории, от людей ничего не зависит. Это действительно чудо, когда Господь являет себя своим ученикам. И, казалось бы, что мы можем сделать необходимого для того, чтобы эта встреча случилась? Те ученики, которых наша традиция узнает как Клеопу и евангелиста Луку, они не просто старались познать Бога, но и пригласили его к себе домой. Вот это жест гостеприимства, оказанный незнакомцу, оказался необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы встретить Господа. Вот в этом евангельском сюжете для меня очень ясно видна эта разница между богопознанием и богообщением. О том, что разница двух богословских идеалов. Богословие, которое стремится мыслить себя как познавательное усилие, как науку, которая выясняет те или иные особенности христианской традиции, и богословие, которое помогает человеку встретить Христа. Конечно, никакое человеческое усилие мысли не может обеспечить этого, но с другой стороны, без этого мышления мы не можем открыть эту встречу. Действительно, мы видим эту линию, развивающуюся еще до владыки Антония, например, в работах и свидетельстве матери Марии Скопцовой, святой, канонизированной Вселенским Патриархатом совсем недавно. О ней позже еще пойдет речь, но ее идея внехрамовой литургии в какой-то мере открывает эту традицию в XX веке. Потом мы видим таких богословов, как отца Николая Афанасьева, с его богословием евхаристической экклезиологии. Потом труды отца Александра Шмемана, предлагающего литургическое богословие и возможность через евхаристическое общение взглянуть на все богословские темы. Отца Александра Меня, который предлагал понимание библеистики, исходящее из богословия встречи. И мне хотелось бы обратить внимание на фигуры богословов, которые постепенно входят в круг обсуждений, как крупные фигуры. Во-первых, следует упомянуть о богословии славы Божией Сергея Сергеевича Аверинцева, о исследованиях богословских исследованиях гимнографии отца Георгия Чистякова и богословских изысканиях великого русского философа Владимира Вениаминовича Бибихина. И если в этом контексте мы посмотрим на владыку Антония, на то богословие встречи, которое он предлагает, мы сразу же очевидным образом усмотрим в его предложении все черты этого богословия. Если сказать несколько слов о предпосылках, то я бы привел несколько цитат. Во-первых, суждение отца Александра Меня в книге, посвященной православному богослужению. Он пишет: «В отличие от других учений, христианство зиждется не просто на системе взглядов или заветах своего основателя, а на опыте постоянного живого общения с ним самим». Отец Георгий Чистяков: «Современная цивилизация и мышление современного человека основаны на том, что можно себе представить. Если что-то не может быть представлено, то этого как бы и нет. Так рассуждает человек сегодняшней эпохи. А Бог откровения, он неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, или, как говорится в анафоре литургии святого Иоанна Златоуста, непостижим. Его нельзя ни описать словами, ни охватить умом, ни увидеть, ни представить себе воображение. Его можно только встретить». И, наконец, одно из знаменитых суждений митрополита Антония: «Церковь является для верующего дивным местом встречи с Богом, встречи живой души и живого Бога. Такая встреча является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом к лицу – это величайшая радость, какую может пережить человек, ищущий Бога или даже искавший Его, но вдруг вставший перед Его лицом и изумившийся Его непостижимой красоте и любви. Но с другой стороны, такая встреча является и судом, а именно страшным судом нашей совести. Я недостоин быть любимым. Конечно, для богословского мира митрополит Антоний – это прежде всего богослов встречи. Человек, для которого возможность помыслить все аспекты и обстоятельства нашей жизни связаны с тем, что начинать надо всегда со встречи человека и Христа. И чтобы каким-то образом описать его богословское предложение, я начну со слов, с которыми он обращался в одной из своих московских проповедей 1966 года. Надо сказать, что митрополит Антоний для нескольких поколений людей оставался свободным голосом гонимой церкви. Он был представителем той эмиграции, которая навсегда порвала с коммунистическим Советским Союзом, но все годы он стремился страстно вернуться на родину, хотя бы раз там побывать, и, конечно, для него огромным подарком Божьим стало то, что впервые ему удалось приехать в 1960 году в Советский Союз, к себе домой, поскольку он был епископом и позже митрополитом Русской Православной Церкви. Он понимал свою миссию таким образом, что в безязыкой, молчащей, гонимой церкви он может быть этим свободным голосом в Западной Европе. И для Европы он и являлся таким свободным словом, но интересно, что в самом Советском Союзе для многих людей он был тоже парадоксальным образом свободным голосом своей гонимой церкви. И вот, когда он приезжал в Советский Союз, все проповеди были невозможны как свободный жанр, все проповеди перлюстрировались, но он был все-таки епископ, никто не мог запретить ему говорить свободно. И он этой возможностью всегда пользовался. На всех богослужениях, когда он должен был проповедовать, он знал, что сегодня он обращается к людям, которых, может быть, никогда больше не встретит. Может быть, это единственная встреча в жизни. Люди, которые собрались в храме, кто-то, преодолевая страх, кто-то опасения по поводу работы, семьи, карьеры. По крайней мере, люди, окруженные этой тревогой, оказывались в храме и слышали слово митрополита, приехавшего из Англии, из Лондона, который собирался им за 10-15 минут сказать самое дорогое из того, что он прожил в течение всей своей жизни. И владыка Антоний умел подбирать эти слова, умел находить ключи к человеческому сердцу. И поэтому, если мы сегодня стараемся найти где-то сердце, нерв, главное средоточие его богословия, то следует обращаться не просто к его проповедям, конечно, он был величайшим проповедником 20 века, но прямо смотреть на проповеди, которые он произносил в Советском Союзе, потому что именно там он каждый раз совершал какое-то сверхусилие проповедника и за 10-15 минут сообщал все, что хотел. Поэтому эпиграфом ко всем моим лекциям и рассуждениям будут слова из проповеди 1966 года, когда он описывал саму суть того, что с нами происходит и чем нам может помочь богословие. Он говорил так. Во-первых, можно сказать, что вся его мысль о фразе, которую мы часто принимаем как почти риторическую. Мы часто друг другу говорим: «Господь дал нам сегодня встретиться». «Господь дал нам сегодня встретиться». Можно сказать, что богословие владыки Антония – это комментарии к этой стертой фразе, на которой редко останавливается наша мысль. Да, действительно, для него все богословие – это возможность смотреть на ежедневные встречи таким образом, что внутри самой мимолетной встречи мы можем разглядеть глубину божественного подарка. И вот в этой проповеди он говорил, встреча – это всегда радость, потому что всякая встреча от Бога, потому что всякая встреча – это мгновение, когда люди оказываются лицом к лицу, иногда на очень короткое мгновение, а вместе с тем и навсегда. Ибо раз, встретившись сердцем, верой, любовью, общей надеждой, под сенью общего креста, под сиянием общего, грядущего, победного воскресения, уже расстаться нельзя. Расстояние земли людей не разлучают. Это совершенно пронзительные слова, когда человек обращается к тебе впервые в жизни и говорит о том, что вот то, что сейчас происходит в этом храме, в этих обстоятельствах, в этом облаке тревоги, но под сенью воскресения, может означать, что мы больше никогда не расстанемся, мы встретились на вечность. То, чего люди так боятся, того, что мы увиделись, посмотрели друг другу в лицо и разошлись навсегда, потому что расстояние нас разделили, для владыки Антония было первой неправдой обыденного сознания. Он всегда считал, что не расстояние нас разделяют, а наши грехи. И если бы мы могли смотреть на встречи определенным евангельским образом, нам бы удалось раскрыть в любой встрече, в самой мимолетной, эту евангельскую глубину. И то, что предлагал владыка Антоний, может рассматриваться как определенная христианская школа видения. Для него не только великие встречи, но и всякие встречи с любым человеком в метро, в автобусе, на улице, утром, вечером, при любой погоде означали предложение посмотреть на эту встречу таким образом, чтобы добраться до евангельской глубины, которую эта встреча может подарить. Поскольку идеалом такой встречи охвачен каждый человек, верующий, неверующий, то христианский богослов предлагает очень необычную школу. Он утверждает, что христианство – это такая традиция, которая дает нам возможность смотреть, если мы захотим, на каждую встречу нашей жизни, как встречу, которая открывает для нас историю любви. Если обратиться к предыстории жизни и мысли митрополита Антония Сурожского, то надо, конечно, начать с того, что он был ровесником Первой мировой войны, родился в Лозанне в семье русского дипломата, консула, служившего в Персии. И если очень лаконично охарактеризовать судьбу этих людей, то надо сказать, что на протяжении его жизни рухнуло три империи. А православная церковь, православная традиция впервые оказалась выброшенной за пределы Константиновой эпохи. Исчезли государства, для которых выбор веры был принципиальным условием гражданства. И осмыслить окончание этой более чем полутора тысячелетней Константиновой эпохи было, разумеется, трудно для каждого человека. Говоря о человеческих судьбах, по-моему, достаточно сказать, что в результате Первой мировой войны в Европе оказалось 3 миллиона беженцев из исчезнувшей Российской империи. Это много, потому что сегодня в Европе около миллиона беженцев из Сирии, и для современной Европы это тяжелейшее испытание, которое находится в сердце всех дискуссий. Но тогда, когда Европа была разорена совершенно, когда Европа сама искала свои пути выхода из кризиса, вдруг оказалось, что во всех европейских странах появилась трехмиллионная российская эмиграция. Мало того, это были люди, которых Владимир Ильич Ленин назвал объективными врагами. Следовательно, они были лишены возможности вернуться домой. У них не было дома, у них не было имущества, у них не было больше страны, у них не было паспортов. И этим людям надо было научиться жить в пустоте. Может быть, самое красивое, что произошло благодаря учителям владыки Антония, это то, что они сумели воспринять эту трагедию не как только катастрофу, а как и Божий промысел. Владыка Антоний однажды говорил: «Господь нас взял как зерна и кинул во весь мир». Вот это интуиция того, что самое жесточайшее рассеяние может быть Божьим сеянием, плоды которого мы можем увидеть только позже, а внутри этого сеяния мы переживаем настоящую трагедию, оказалась великой богословской аксиомой, внутри которой удалось сказать новое богословское слово и явить миру новое христианское свидетельство. Для того, чтобы присмотреться к этому сердцу богословия рассеяния, мы обратимся к одной из самых значительных фигур, Святой Матери Марии Скопцовой, которая известна тем, что оставила Российскую империю с детьми, будучи ученицей Победоносцева, подругой Александра Блока, городской головой, которую пытались расстрелять политические оппоненты, иммигранткой, которая, выехав за границу, потеряла детей и приняла монашеский постриг и, в конце концов, погибла в концлагере Равенсбрюка и фактически создала новое богословие. Вот эта святая старалась найти нерв, средоточие новой христианской эпохи. Что это значит, что у нас больше ничего не осталось? Вот она писала: «Первым духовным даром Бога стала свобода, некое абсолютное выпадение из закономерности, некое окончательное освобождение от всякой внешней ответственности, чрезвычайно мучительное и одновременно блаженное пребывание вне влияния власти, общественного мнения, традиций, быта и истории своей страны. Но эта свобода обязывает. Свобода вызывает жертвенную отдачу себя, свобода определяет честность и суровость к себе, к своему пути. Правда этой свободы уводит от успокоенности и говорит: идите в церковь, потому что там вы почувствуете настоящую тревогу о своих грехах, о своей гибели, о грехах и гибели мира. Там вы почувствуете неутоляемый голод о Христовой истине. Там из теплых вы станете пламенными, из успокоенных – тревожными, из знающих мудрость века сего вы станете безумными во Христе». И, может быть, одни из самых прекрасных ее слов находятся в ее записных книжках. В 1934 году она писала: «Есть два способа жить. Совершенно законно и почтенно ходить по суше, мерить, взвешивать, предвидеть. Но можно ходить по водам. Тогда нельзя мерить и предвидеть, а надо только все время верить. Мгновение безверия и начинаешь тонуть». Вот все, что предлагали богословы поколения старше владыки Антония, возможность взглянуть на это свое трагическое положение как на Божий подарок и вызов. И действительно, например, мы свободны от всего, от страны, от гражданства, от культуры, от государства, от великих храмов, которые Господь, да, действительно свободны, но возможно ли саму эту пустоту и свободу понять как подарок? Если для поколения матери Марии Скопцовой и таких богословов, как отец Сергий Булгаков, было очевидно, что мы потеряли православное государство, но мы знаем, что есть церковь, которая открывает себя заново, то для поколения помладше, таких как митрополит Антоний, молодых людей, тогда все было еще гораздо радикальнее. Эти люди потеряли во многом и церковь тоже. Оказалось, что и церковь для них потерянное место. Когда мы обращаемся к творчеству митрополита Антония, мы можем увидеть судьбу человека, который понимает, что никаких человеческих усилий, самых глубоких, самых благородных, недостаточно для того, чтобы обрести себя в ситуации такой тотальной потери. Единственное, что спасает и спасло его самым непредвиденным образом, оказалась встреча со Христом. Кто такой Христос для этих людей? Вот в 69-м году, тоже в Московской проповеди, владыка Антоний рассказывал историю своего обращения. Он, мальчик, разорвавший с церковью, потерявший всю связь с церковной традицией, вдруг таким образом описывал судьбу себя и своего поколения. Он говорил: «Мы оказались без родины, отделенные от всего, что мы любили, от самых любимых и родных, чужими на чужой стороне, лишними и нежеланными. Ничего не оставалось, кроме убожества. И вдруг мы обнаружили, что у нас есть Бог, которого нам нечего стыдиться и который нас не стыдится. И вдруг мы обнаружили, что Он с нами может пойти в самую бездну нашего горя. Он все изведал до самого края нашей обездоленности. Он гораздо дальше пошел, чем край. В самой глубине падения мы нашли Христа, спасающего, утешающего, призывающего жить». Вот задача моих лекций заключается в том, чтобы, проследив путь владыки Антония, открыть, как возможно, что глубочайшая человеческая нужда и растерянность становятся благодаря встрече с Христом такой нехваткой, такой немощью, которая превращает жизнь в путь свидетельства об огненной любви. Действительно, он очень точно подбирал слова, он называл это состояние состоянием крайнего убожества, в котором Христос встречал в таких местах, в которых самим было стыдно находиться. И он говорил, что Господь нас не стыдился. Вот то, каким образом люди открывали для себя Христа гаражей и подвалов, рассказывает его история. Она любопытна еще и тем, что владыка Антоний оказался тем богословом, который умел говорить об этой точке обращения. Каким образом встреча все меняет. И следующий наш рассказ посвящен как раз тому, как возможна встреча в местах, в которых ты не ждешь никого, даже встречи с самим собой. Чтобы вернуться к его семье, может быть, нам еще поможет свидетельство Бориса Леонидовича Пастернака. Он был современником матери Марии Скопцовой. И если мать Мария была голосом русской эмиграции, то, наверное, путь, проделанный Пастернаком в советской России, в какой-то мере выражал ту же самую задачу. Однажды в 1946 году, после войны, Пастернак своей подруге Нине Табидзе, у которой погиб муж был расстрелян, писал: «Ах, Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье! Я все время не могу избавиться от ощущения действительности, как попранной сказки». После этого он пишет свой роман «Доктор Живаго», где пытается подобрать евангельские ключи ко всем трагедиям 20 века. И вот, когда он внимательно-внимательно смотрит на судьбу человека, застигнутого катастрофой, революции, войны, какой ключ он находит? От лица одной из своих героинь он таким образом описывает действия Христа в истории. Она говорит: «Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство Вселенной». Вот жизнь митрополита Антония в каком-то смысле это та Божья повесть, в которой человек из состояния попранной сказки выходит и открывает для себя историю своей жизни со Христом, которая радикальным образом меняет представление о той жизни, которая нас окружает. Действительно, история начинается очень просто. Она начинается в духе сказок «Тысячи и одной ночи». Он является сыном русского, российского консула Бориса Эдуардовича Блума. Его мама Ксения Скрябина является сестрой, родной сестрой композитора Скрябина. московская семья, которая живет в Персии, во дворце русского консульства, и, казалось бы, все разворачивается в каких-то восточных декорациях. Маленький мальчик, 7 лет своей жизни, живет во дворце. Вместо игрушки у него ягненок, вместо транспорта ослик. Первый автомобиль он видит в 7 лет. И вдруг эта история подходит к концу. Через 7 лет, в 21-м году, семья вынуждена оставить Персию. И для его родителей начинается настоящая трагедия. Отец принимает личную ответственность за исчезновение того государства, которому он служит. Это означает, что он больше не может пользоваться никакими преимуществами, привилегиями того образования, которое он имеет, и того сословия, которому он принадлежит. В эмиграции он работает на самых простых работах, никогда не пользуется знанием иностранных языков, понимает, что семья является для него незаслуженным подарком, и он оставляет семью, живет один, с детьми, со своим сыном встречается крайне редко, на своей двери в Париже вешает надпись: «Я дома, но все равно вам не открою, не трудитесь стучать». И вот принятая с такой болью и с такой ответственностью, почти как религиозный аскетический вызов, судьба человека, принимающего ответственность за свою страну, была для Андрея Борисовича Блума, нашего героя, первым уроком отца. Действительно, они вынуждены покинуть Персию, и начинается странствие, которое продлилось 3 года. То, что было трагедией для родителей, оказывается просто невероятным волшебным подарком для ребенка. 7-летний мальчик ночью пересекает с родителями Курдистанскую пустыню, оказывается на корабле, который везет его в Бомбей, в Индию, о чем может мечтать еще ребенок. Все вещи оставлены, кроме тех, которые помещаются в маленький чемоданчик. В Бомбее начинается индийская история. И, казалось бы, что может быть красивее Бомбея? Но родители говорят о том, что надо уезжать и возвращаться в Европу. Он мечтает о том, чтобы их кораблекрушение выбросило на берег у берегов Африки, чтобы они оказались на необитаемом острове. Или, в конце концов, пираты захватили их корабль, и начались бы новые приключения. Они плывут на корабле, который огибает Африку. И это очень длительное путешествие, в котором, к сожалению, ничего, не случилось ничего того, о чем мечтал ребенок. Они приплывают в порт, и в первом европейском порту принимают решение выйти на берег, потому что больше это длиться не может. Путешествие длится 3 года. И, казалось бы, позади то, что для родителей трагедия, а для мальчика настоящие волшебные странствия, вдруг оказывается, что чемодан, в котором были все вещи ребенка, весь его мир, который поместился в маленькую коробку, чудесным, таинственным образом остается на корабле, корабль уплывает в Шотландию. Этот чемодан наш герой получит через много-много лет после войны, когда он будет ему совершенно не нужен. И он оказывается в настоящей чистой экзистенциальной ситуации, когда ты не только лишен родины, ты не только 3 года где-то странствовал, ты не только сумел собрать свои вещи в маленький чемоданчик, но и этот чемоданчик потерян. Семья оказалась на перепутье, отправляется в Вену, где он открывает для себя путь 3 школ, в котором открывает этот тупик эмигрантского убожества и встречает Христа. Андрей Борисович Блум, первые годы которого проходили в контексте персидских снов о далекой северной стране, стране его родине, в которую он все свои годы мечтал вернуться. С другой стороны, он вдруг открывает для себя три школы, как три ступени в ад бессмысленного существования. Может быть, в первые годы детства и юности для него открылась та антропология, которую он очень хорошо знает, и исходя из которой он говорит всю жизнь. Первая школа, школа в Вене, была, казалось бы, практически идеальной. Он попадает, будучи маленьким мальчиком, на урок, где учительница предлагает написать всем детям классическое сочинение на тему «Кем я хочу стать, когда вырасту». Кажется, более популярным может быть только сочинение на тему «Как я провел лето». Но он под огромным впечатлением от посещения Венского зоопарка и встречи с обезьяной написал сочинение, оказавшееся ему очень оригинальным, о том, что он ни о чем не мечтает так, как стать обезьяной в Венском зоопарке. Он думал, что это очень оригинальное сочинение о свободолюбии, о ветре странствий. Ожидая награду, он пришел в школу, учительница вывела его, поставила перед классом и сказала: «Посмотрите, это типичный русский варвар, которому не знакомы блага цивилизации». Вот, несмотря на то, что владыка любил рассказывать эту историю с большим юмором, для него это был какой-то первый урок того, что человеческая свобода гораздо глубже и шире самых прекрасных систем. Казалось бы, не было ничего страшного. Он выучил немецкий язык, на всю свою жизнь полюбил немецкую поэзию. Но тема свободы для него начиналась всегда с этой темы урока, когда в школе твое свободолюбие может оказаться признаком варварства. Но дальше все было еще хуже. Второй школой стала парижская школа, в которую отправила его мама, не имея возможности жить вместе с сыном. Она получила очень плохую работу в гостинице, у них не было общего жилья. Андрей жил в интернате. И чтобы передать эту атмосферу, достаточно вспомнить историю, когда уже после Второй мировой войны он, будучи епископом, вернулся к себе домой в Париж, ехал в метро, зачитался и вдруг поднял глаза и увидел на стене название станции. Название станции совпадало с названием его парижской школы, где ему было очень плохо. И было так плохо, что он упал в обморок. Опять он всегда эту историю вспоминал, как это возможно, что фронтовик, человек, прошедший войну, побывавший в самых невероятных обстоятельствах, падает в обморок от одного только слова. И в конце концов он очень ярко описывал уроки этой знаменитой второй ужасной парижской школы. Он говорил: «Ну, били-били, в общем, не убили. Никогда в жизни я не испытывал так много страха, так много боли, физической, душевной, как тогда. Чему я научился тогда? Кроме того, чтобы физически выносить довольно многое. Это те вещи, от которых мне пришлось потом очень долго отучиваться. Во-первых, что всякий человек любого пола, любого возраста, размера, вам от рождения враг и опасность. Во-вторых, что можно выжить, только если стать совершенно бесчувственным и каменным. И в-третьих, что можно жить, только если уметь жить, как зверь в джунглях». Вот в таком великом состоянии духа, несмотря на ужас этого состояния, которое он всегда называл состоянием маленького зверенка, звереныша, тем не менее, он переживал это состояние как героическое. Почему? Потому что у него была мама и бабушка. И он знал, что каждый прожитый день в интернате для него это возможность служить и как-то отвечать вместе на этот вызов жизни. Они жили втроем, и он знал каждый день, что, претерпевая все это, он каким-то образом солидарен с мамой и бабушкой. И вдруг мама получает хорошую работу. Они переезжают в нормальный дом. Несмотря на то, что это крошечные деньги, на семейном совете они высчитывают, сколько им нужно для того, чтобы более-менее нормально жить. И всю разницу они принимают решение тратить на бедных, страдающих людей, им знакомых. И, казалось бы, начинается безбедное существование. Андрей переходит в другую школу, это школа Кондорсе, и все, казалось бы, неплохо, но с ним случается совершенно парадоксальная вещь, которая хорошо знакома психологам. Он переживает кризис потери всякого смысла жизни. Вдруг он понимает, что теперь ему жить незачем. Раньше у него была очень сильная цель. Он понимал, что все это служение семье, маме, бабушке, все понятно. Они его любят, он любит их, и для этого все это терпит. Но теперь этой цели нет. Зачем? Для него это настолько трудный опыт, этого, опыт бессмысленного, спокойного счастья. Когда как будто бы на все вопросы-ответы получены, но это не настоящая жизнь. Что он дает себе честное слово, обещает себе, что если он не найдет ответ в течение года, он покончит с собой. Конечно, можно сказать, что это просто такой, как сказать, впечатлительный подросток. Но интересно, что Андрей был и потом отец Антоний, митрополит Антоний, человеком огромной воли. Например, попозже он поспорил с одним своим другом о месте воли в жизни человека, в принятии решений. И друг говорил: ну, послушай, о какой свободе воли ты говоришь, если ты не способен, мы с тобой не способны изменить даже наш почерк. Мы всегда пишем одним почерком. Андрей встал, ушел. Утром он вернулся и встретился с другом, и с тех пор он писал другим почерком. Он пошел и изменил почерк. Вот воля – это было, в общем, его очень сильное качество. И когда он дал себе слово покончить с собой, это было очень серьезно. Опять, очень интересно, что эта суицидальная реакция возникла не тогда, когда было по-настоящему плохо, а тогда, когда впервые стало хорошо. Впервые стало хорошо. И оказалось, что эта бессмысленная хорошесть гораздо более разрушительна, чем тот ад, который он пережил во второй школе. И вот в таком состоянии для него отдушиной оказывается только одно место – военно-патриотические лагеря «Витязи», которые создает русская эмиграция для того, чтобы готовить молодых людей для возвращения на родину, для того, чтобы освобождать ее от коммунизма. С одной стороны, это военно-патриотические лагеря для подростков. С другой стороны, это лагеря, которые старались поддерживать какие-то отношения с церковью. Но это часто, зачастую, это были подростки, уже потерявшие всякую связь с церковью. Наш герой был из их числа. Андрей Борисович очень любил волейбол. И однажды случилось главное событие его жизни. Он пришел на секцию, но воспитатель сказал, что сегодня волейбола не будет по очень простой причине. Из Парижа приехал священник, который прочтет лекцию для подростков вместо волейбола. Андрей Борисович сообщил, что он туда не пойдет, потому что его это не интересует. Его интересует волейбол, но волейбола сегодня, к сожалению, не будет. И воспитатель оказался мудрый человек, он сказал: Андрей, послушай, в конце концов, его прислали наши спонсоры, он разнесет о том, как мы внимательны к ним, и репутация лагеря пострадает. Если тебе это ничего не стоит, возьми книгу, сядь на задний ряд, занимайся своими делами, читай, пиши, но будь. Это важно для нашей репутации. Он так и сделал. Сел на заднюю парту, открыл книгу и всегда говорил, что, к сожалению, лектор говорил слишком громко, отвлекал его от чтения. Этим лектором был величайший русский богослов, отец Сергий Булгаков, посетивший детский военно-патриотический лагерь. Интересно, что Булгаков был гениальный проповедник, один из самых величайших лекторов, слово которого буквально меняло жизни людей. Но для подростков оказалось, что это самая неудачная проповедь, которую только можно было себе вообразить. Андрей Борисович был в бешенстве. Он говорил, что этот человек за короткое время сумел сказать самые отвратительные, нетерпимые вещи, которые можно было только сказать подростку. Почему-то он говорил о том, ребятам, которые собирались ехать с оружием в руках, освобождать родину от коммунизма, он начал им рассказывать, что врагов надо любить, что нужно подставлять щеку, когда тебя бьют, и так далее, и так далее. Ну, совершеннейшие мерзости. Он в ярости возвращается домой и спрашивает бабушку, а есть ли у нас дома эта книга? Он не знал. Он не знал, есть или нет. У бабушки, конечно, эта книга была. Он взял Евангелие, взял Новый Завет, ушел к себе в комнату, стал листать с одной целью. Раз и навсегда разобраться. Если там действительно эти глупости написаны, а не священник особенный, то он хотел бы точно знать, с чем он разрывает навсегда. И в состоянии этой готовности, желания порвать последние связи с церковью, он пришел к себе домой, начал в комнату, стал листать книгу, обнаружил, что там ему собираются рассказывать одну и ту же историю четыре автора, примерно одними и теми же словами. Он понял, что у него нет времени читать одну и ту же историю четыре раза. Выбрал самую короткую, Евангелие от Марка, и стал читать. Потом он всегда говорил, что Господь специально написал, позволил существовать такому тексту, написанному для римских хулиганов, подростков, которые гуляют по вечерам, которые ненавидят читать описания природы, разговоры. И поэтому существует Евангелие, в котором действие, действие и ничего кроме действия. Стремительное, как ураган, разворачивающееся так, что ты не успеваешь понять, что все тебе уже рассказали. Он стал читать эту книгу с сильным желанием разорвать навсегда. И вдруг в какой-то момент случилось невероятное. Я прочту его словами. Случилось то, что бывает иногда на улице. Знаете, когда идешь и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал. И между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка, которую я читал медленно, потому что язык был непривычный, я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. Это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел, я ничего не видел, не слышал. Чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно. Помню, я тогда откинулся и подумал, что если Христос живой тут стоит, значит, это воскресший Христос. Значит, я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес, и значит, все, что о нем говорят, правда. И вот совершенно поразительный опыт, когда 14-15-летний подросток, у которого большие счеты с жизнью, который готов порвать с церковью, берется читать, чтобы раз и навсегда закрыть тему, читает, и что-то с ним происходит. Сейчас, может быть, не так важно смотреть на этот мистический опыт, опыт присутствия, но увидеть, какие поразительные следствия делает этот подросток из того, что с ним случилось. Он переживает этот опыт присутствия и совершенно пораженный понимает, что если Христос воскрес и здесь сейчас есть, то отсюда следует как минимум три вещи. Как минимум три вещи. Вот все эти выводы становятся предпосылками всего богословского мышления митрополита Антония потом все годы. Из этого зерна разворачивается все, что станет темой наших лекций. В 15 лет он понимает у себя в комнате перед Христом. Если Христос возлюбил всех до смерти, то люди не враги, если даже так сами они думают. Он говорил, что я возвращался в школу и знал, что эти люди, с которыми у меня драки и конфликты, и скандалы. Оказывается, теперь мои братья и сестры. Это была для него огромная новость. Он говорил, и, конечно, обидно, что они не знают, но я-то знаю. Во-вторых, всякого человека Христос готов принять как недостойного сына, но никогда как достойного слугу или раба. Совершенно поразительное место. Он понимает, что в Евангелиях он встречает Бога, который в каждом из нас признает гораздо большее достоинство, чем мы сами готовы в себе предположить. Люди действительно очень часто готовы быть рабами Бога. Ну что тут такого? Нормально. Но он встречает Бога, который готов любого человека принять, но только в качестве сына. Недостойного сына, блудного сына, потерянного сына, ужасного сына, но сына. И никогда в качестве достойного, прекрасного, эффективного раба. Не готов, хотя сами люди готовы. Владыка Антоний это потом выражал так. Он говорил, что нашего Бога можно не только любить, но и уважать. Хорошая формулировка, абсолютно Антониева. Потому что для нас всех обычно уважение – это что-то меньшее, чем любовь. В его случае, наоборот, он всегда повторял, что нашего Бога можно не только любить, но и уважать. Почему? Потому что наш Бог сошел в ад, чтобы разделить человеческую судьбу. В своей любви к человеку он идет до смерти и дальше смерти, не спрашивая от нас этой любви. Вот то, что Бог принимает нас за гораздо большее сокровище, чем мы сами способны в себе разглядеть, для него было началом, истоком этого уважения и открытием темы достоинства человека, которое в каждом из нас видит сам Христос таким образом, который мы сами не видим. И это, казалось бы, детская встреча, ну, могла быть наутро оказаться просто каким-то воспоминанием, фантазией, потрясением, размышлением, ну, мало ли чем. Но для него это был настолько сильный опыт, что когда он проснулся и пошел в школу и ехал на поезде, он смотрел в глаза людей и не мог поверить, что они читали эту книгу, как и он. И он говорил, что мне всех хотелось спросить, разве вы не слышали эту историю? Почему у вас такие грустные, тяжелые лица? И с тех пор он говорил, что ему каждому со всеми хотелось рассказать только об одном – о Христе, которого он встретил. Например, когда в 83-м году он выступал в Московской духовной академии, получал богословскую степень и подводил итоги своей жизни, он говорил о той встрече, о огне встречи в 15 лет такими словами – еще с очень ранних лет, как только я, 14-летним мальчиком, прочел Евангелие, я почувствовал, что никакой иной задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнью, радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда, еще подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях, я стал говорить о Христе, каким Он мне открылся. Как жизнь, как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло все. И если не было бы недопустимым применять к себе слова Священного Писания, я мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: «Горе мне, если я не благовествую». Вот больше он говорил, что в моей жизни ничего более сильного этого события не случилось. Эта встреча со Христом определила все последующее до конца. И он говорил, может быть, для многих людей я окажусь сумасшедшим, но я человек, который всю свою жизнь прожил в свете той встречи. Действительно, важно посмотреть в связи с этой историей на нашу жизнь и понять, до какой степени мы сами были участниками этих решающих встреч, до какой степени мы можем мыслить нашу христианскую жизнь как результат нашей личной встречи со Христом, и что отсюда следует. Мы постараемся в следующей лекции посмотреть, каким образом встреча со Христом определяет другой, следующий, грозный, серьезный вопрос о том, каково наше призвание. Если случается встреча в нашей жизни, то, с одной стороны, это радость, но, как мы говорили в начале лекции, для владыки Антония это был еще и страшный суд, когда мы переживаем свое недостоинство перед этой встречей и спрашиваем себя, как мы можем ответить, что означает наш ответ, что означает наша ответственность, что означает наше призвание. Тема следующей лекции о том, как Андрей Борисович Блум искал свое христианское призвание в ответ на встречу, случившуюся с ним в 15 лет. Спасибо.